Ваши вопросы, наши ответы на Аюрведа радио.
Дарит вам хорошее настроение. Аюрведа радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, мы начинаем наш утренний прямой эфир. Вы по традиции привыкли слушать утренние эфиры в записи, но сегодня мы нарушаем наши правила. И все почему? Потому что у нас в студии очень важный гость. Сегодня эфир будем вести я, Наташа, и помогать мне будет моя любимая помощница Оксана. Здравствуй, Оксаночка. Итак, мы начинаем. С вашего позволения, дорогие радиослушатели, я представлю нашего сегодняшнего гостя. Александр Геннадьевич Хакимов. Философ, психолог, художник. Автор книг «Карма, реинкарнация, грехастка, ашрам, основы семейной жизни» и другие. Более 20 лет изучает и практикует ведическое знание. Занимается изучением духовной культуры Древней Индии, которая, по сути, является источником мировой культуры. Дело его жизни – нести людям знания, раскрывающие вечные законы бытия. Трудно найти точку на карте нашей страны, которую бы он не посетил. Путешествуя по городам, Александр Хакимов собирает большие аудитории, где делится с людьми полученными знаниями, говоря ярко, увлеченно, чаруя слушателей своим удивительным обаянием. То, что он говорит, бывает непривычно, но иногда даже может вызвать у нас протест. Но именно это и заставляет задуматься. И чем больше мы размышляем над его словами, тем больше начинаем осознавать их мудрость и глубину. Александр Геннадьевич Хакимов является автором семинаров «Уровни сознания», «Как стать счастливым», «Формула мира», «Природа ума» и другие. И вы их могли слышать в субботние воскресные дни на Аюрведа радио, легко подключившись к нам. А сейчас у вас есть возможность задавать вопросы в прямой эфир. Я напомню, чат в скайпе у нас всегда активен, вы можете задавать вопросы письменно, также и позвонив с предупреждением, что вы хотите задать вопрос голосом, а также на наш почтовый адрес aurvedaradio@mail.ru. Пожалуйста, не стесняйтесь, не упускайте свою возможность. И сейчас мы уже начнем. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Добрый день, здравствуйте.
Очень рада слышать вас в студии Аюрведа радио, и у нас сразу есть первый вопрос от самого любопытного слушателя. Он спрашивает, как и почему вы выбрали именно ведический путь познания истины? Что вас подтолкнуло именно к ведам? Расскажите свою историю. Александр – самый любопытный слушатель. У него очень много вопросов в письме.
Спасибо за вопрос. Знаете, мне кажется, что я не выбирал ничего. Я не чувствую, чтобы я делал какой-то выбор, оценивал, потому что и оценивать-то было нечего. Это случилось в 1985 году, когда выбора у нас, нашего поколения большого не было, вот в плане именно духовного знания, потому что это время атеизма было. Нам не предлагали выбирать или христианство, или какие-то еще группы религиозные. Собственно, мы ничего не знали об этом. Просто я искал ответы на свои вопросы. И поскольку веды ответили на мои вопросы, я, естественно, это принял, эти ответы. Я даже не думал, что я принял какую-то веру, скажем, или религию, или какое-то учение. Я до сих пор об этом так не думаю. Но поскольку мне дают великие какие-то знания, открытия, познание себя, мира, я просто в процессе нахожусь, и я не думаю, что делаю какой-то выбор в ущерб чему-то, скажем, или что-то бы я отверг. А всему как-то нашлось сразу место, знаете, в моей жизни. И любым концепциям, любым направлением. Вот в жизни все, что есть, всему есть место, оказывается. И вот ведическая культура помогла мне все просто упорядочить, так скажем. Не выбрать даже, а вот привести в порядок свой ум, сердце, чувства в гармонию. Скорее вот так я отвечу на вопрос.
Вопрос от Андрея еще есть. Наташа немножко ошиблась, не Александр, а Андрей.
Андрей,
зовут, да. Этого слушателя.
Простите.
Вот он очень много вопросов прислал. И вот он спрашивает. Некоторые люди достаточно смышленные, изучив историю, начинают не верить писаниям, поскольку обнаруживают, что это дело рук человека. А зная качество характера современных людей и их идеи и мысли, однозначно заявляют, что это просто его вымыслы и измышления. Да, может, Вьясадева был очень мудрым и имел благие намерения, поэтому он и составил сборник практических советов и рекомендаций, проверенных временем, а Институт Бога создан для того, чтобы всех объединить, и не более. Такое вот можно услышать. А когда говоришь ему, что веды не написаны, а записаны и являются откровением Бога, сразу же следует возражение. А кто авторитет в этой сфере? Как определить, что действительно этот мудрец записывал свои вымыслы и идеи или откровения Господние? Более того, сразу же вспоминаю Бхагавад-гиту о том, что человек склонен ошибаться, и опять все поехало заново. Как достучаться к таким людям? Какие доводы можно привести касательно авторитетности данного писания и вед вообще в целом?
Есть разные категории людей. Есть люди, которые верят в абсолютную истину, есть люди, которые не верят, есть люди, которые частично верят, частично не верят, то есть сомневающиеся люди есть. И вот в данном случае мы видим вопрос сомневающегося человека. Это можно исправить при помощи образования, обучения, специального обучения. Например, мы говорим сейчас о человеке и Боге, вот в этом как бы письме, в этом вопросе есть две темы. Человек и Бог, как они сотрудничают вместе, как они могут быть вместе или нет. И что говорят ведические книги, что человек, как душа, это пограничная энергия. Он между находится высшими силами и низшими энергиями. И в том другом случае он является проводником. Если на него влияют низшие силы, он проводит низшие энергии. Если высшие силы, он проводник высших энергий. Это называется пограничная энергия. Потому что вы видели такую иллюстрацию? Берег океана, вот есть сама эта граница, тата называется. На санскрите тата, значит, граница, где есть между сушей и океаном, есть такая мокрая полоса прибоя. Это тата, татаста, шакти, вот эта энергия. И когда прибой прибывает, волна, то это часть океана можно считать, а когда отходит, это часть суши. Вот и так можно рассмотреть, и так можно рассмотреть. И в мире людей есть люди, которые совершенно являются частью материального какого-то мира и сознания, как представляют больше биологический вид жизни человеческий. Они изучают животных, чтобы познать человека, скажем, изучают мертвую материю, чтобы познать человека, его кости, его строение, его нервную систему. А есть люди, которые изучают свой внутренний мир, независимо от биологического как бы, происхождения, общечеловеческие принципы, божественные, духовные. То есть вот это татаста-шакти. Поэтому люди такие разные, вот спорят, сомневаются, кто-то верит, кто-то не верит. Почему? Потому что мы татаста-шакти. И главная идея заключается в том, что над человеком есть также высшие силы, так же, как и ниже человека, тоже есть иерархия. Вот это нужно понять, что так же, как человек снизу может получать какие-то представления о жизни от животных, часть животного мира себя рассматривать, также может рассматривать и как часть высших энергий. Вот для этого также необходим определенный разум, определенная подготовка, чтобы научиться этому. Конечно, есть много мошенников, я понимаю, но установить истину на тысячи лет невозможно искусственно. То есть можете посадить какое-то зерно, семя, но если оно искусственное, оно не прорастет. Можете показать людям, что вот увидеть, я посадил и полил. Но как только они будут ждать какое-то время, и ростка не будет, никакого результата и плода не будет, все уйдут с этого места и забудут. Но ведические книги, они записаны в Ясадеве, смотрите, они дают какой результат, а Аюрведа дают какой результат, все эти прикладные науки, все они очень эффективны, очень глубоки, очень полезны, очень важны, сейчас они открываются. Духовное осознание, йога, все работает. Смотрите, это не просто пустое семя, это на практике работает. Мы должны заключить. То есть Ясадева пользовался какими-то особыми знаниями, какими-то науками. Откуда он их взял? Не было другой науки, кроме как спрашивать свыше. Ясадева через медитацию это получал. Вот они работают, смотрите, значит, семя прорастает. Можно этим пользоваться. Тысячи лет живет.
Иногда в обществе некоторые говорят, что в самих ведах, а именно в первых четырех, которые и принимаются ими как веды, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, не упоминается вообще о Кришне, и тем более, что он Бог. А Махабхарата и Бхагавадгита не относятся к ведам. Расскажите иерархию ведической литературы и какое место в ней занимает Махабхарата и, собственно, Бхагавадгита. И вообще, каким писанием можно применять сам термин «веды»? Ведь, например, такие писания, как Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Панчаратра, были записаны уже после этих четырех вед.
Риг, Яджур, Атхарва, Самаведа есть. Основные четыре веды, которые Ясадева записал. То есть он их разделил на четыре части. Вообще-то веда одна, Яджур-веда. Это веда, описывающая принцип жертвоприношений, потому что суть всего знания ведического заключается в том, чтобы стать счастливым человеком. А путь к счастью идет только через жертву. Когда человек жертвует своими энергиями, разумом, временем, силами, когда он достигает того, чего хочет. То, что он не приносит в жертву, не прорастает, не имеет никакого развития. То есть из жертвы рождается какой-то плод, желанный для человечества. То есть есть какой-то труд. Без труда не выйдешь рыбку из пруда. То есть это ягья, жертва. И вот веды описывают, как достигать при помощи жертв разных результатов. Вплоть до высших планет, вплоть до экономического процветания, может быть, чувственное наслаждение, счастье этого мира. Любой результат. И описывается процесс, как, каким путем, какой ягьи, какой жертвы этого можно добиваться. Благочестиво. То есть не нарушая гармонии, не мира, без агрессии, без воровства, вот без каких-то низших энергий. Это называется ягья. Делать добро другим для, на благо всех живых существ. И вот путь возвышения начинается. И счастье в мире. Все будут счастливы, если идут путем самоотдачи. Итак, если Дэв это записал, 96% того, что он записал, было предназначено для людей, которые именно стремятся к материальному счастью. Поэтому о Кришне там косвенное упоминание. Больше употребляется слово Вишну. Вишну как держитель мира, хранитель мира, скажем. Даются подробные наставления, как добиваться результата материального, райских планет, скажем, счастья, освобождения от страданий. Как, например, это есть в Гаруда Пуране. А в конце Пураны всего несколько строчек описывают суть саму, что этого же можно достичь, минуя всех этих правил, предписаний, сложных рекомендаций ведических. Знаете, многоветвистый этот язык вед, очень цветистый, очень сложный. Это можно достичь просто, помня лотосные стопы Вишну. То есть, говорится, осознание божественное, намек дается, но не раскрывается это. Вся эта абсолютная именно истина открывается в Веданта Сутре, то, что уже написано в конце вед, как результат всего знания, веда, анта, конец веды. И там уже термин абсолютная истина описывается, и раскрывается он в Бхагавата Пуране, как комментарий. Кроме этого, еще Кришна рассказал Бхагавадгиту, это квинтэссенция всего ведического знания. И там он прямо говорит, в чем смысл и суть жизни, что смысл и суть жизни — это просто помнить Бога и вернуться к Богу в конечном итоге. Поэтому нет никаких противоречий, веды учитывают разные желания людей, разные уровни сознания людей, их цели, и дают разные пути к совершенству. Но также описывается высшее совершенство — это антенна райна. Смотрите, в конце жизни помнить о Боге нужно. Это уже высшая, высшая цель и смысл.
Следующий вопрос. Расскажите о Шри Чайтанье Махапрабху и в каких ведических писаниях говорится о нем и его приходе, поскольку некоторых настораживает тот момент, что он вел просветительскую деятельность относительно недавно, и все традиции, которые он основал или основаны на его учении, немного не отражают позицию вед.
Шри Кришна Чайтанья, Рада Кришна Нахианья, так говорят ачарьи, что Шри Чайтанья Махапрабху — это сами Радха и Кришна в одном воплощении. Эта история описывается в различных пуранах, причины вот этой формы, божественной формы, Верховной Личности Бога, которая имеет мужскую и женскую природу и описывается как Ситарам, Лакшми Нараян, Рада и Кришна на Галоке Вриндаване, то есть высшая форма счастья, блаженства, любви. И так Кришна иногда думает об этом. Он Верховная Личность Бога, он источник всех материальных духовных миров, как он говорит, Бхагавадгите. При этом он общается очень близко со Шримати Радхарани, это самая близкая его энергия внутренняя, энергия ананды, блаженства, счастья. Смысл этих отношений — любовь, вечный обмен любовью, увеличивающееся блаженство. Это так Кришна думает. Ведь Радхарани наслаждается мной, я наслаждаюсь Радхарани. Но она наслаждается мной, и неизвестно, кто же из нас больше наслаждается. Потому что, в конце концов, я источник всех этих энергий. И поскольку Кришна, он Верховная Личность Бога, он не может наслаждаться меньше других. Поэтому возникает у него вот это желание ощутить наслаждение Радхарани, понять, как она наслаждается этой любовью с Кришной, ее чувствовать, пережить. И вот эта форма читания Махапрабху, это сам Кришна в настроении Радхарани ведет себя как преданный, не как Верховная Личность Бога. Его называют три юга аватар в Шримад Бхагаватам, то есть три юги воплощается. Но в четвертую югу, Кали-югу, он не воплощается как Верховная Личность Бога, а как чана аватара, говорит, скрытый аватар придет, под видом преданного. То есть не все смогут увидеть, что это сама Верховная Личность Бога. Нужно еще увидеть через Писание, скажем, Сарубам, Бхаттачарья, нашел в писаниях утверждение, подтверждение того, что есть упоминание о том, Шримад Бхагаватам, что эта форма явится как в золотой форме, будет распространять любовь к Богу, сам Кришна в форме преданного это будет делать. То есть великий Ачарья указывает на Писание, также указывает на его качество и причины внутренние, почему он так делает. Именно хочет испытать любовь Шримати Радхарани. И поэтому единственная его задача, Господа, читания, это раздавать людям чистую, беспримесную любовь к Богу, чистую према-бхакти, без всяких условий причем. Вот в этом состоянии Кришна, он не различает, достойный кандидат или недостойный, плохой это человек или хороший, материалист или религиозный человек, не имеет значения. Всех, кого он встречал, давал любовь к Богу сразу же. То, что находится за семью замками, говорится в ведах, не открывается, тайна тайн, которую нельзя вот так вот открывать всем людям на показ. Он это открыл, взломал, говорится, эти замки и дал людям всем возможность получить любовь к Богу. Для того, чтобы получить любовь к Богу, обычно требуется большая подготовка, много жизней, чтобы изучить ведические книги, идти путем варнашрама, дхарана, совершать аскезы, обряды всевозможные, много благочестивой деятельности, йогой заниматься и так далее. Но Господь Чайтанья знал, что в век Кали люди будут не способны идти такими сложными, долгими путями. Поэтому в век Кали Харир Нама, Харир Нама, Харир Нама Ива Кевалам, Калаунасти, Ванасти, Вагати, Анятха. То есть нет другого пути, это искали Сантарану Упанишат, насколько я помню. Нет другого пути, кроме воспевания имен Бога. И Господь Чайтанья дал этот процесс, просто воспевая святые имена Кришны, человек может обрести любовь к Богу сразу же. Отсюда это заключение, что кроме Верховной Личности Бога никто не мог это сделать.
Перехожу к следующему вопросу и зачитываю. В Брихат Вишну Сахасрара Нама Стотре перечисляется 1000 имен Вишну, а также говорится, что если вы повторите имя Вишну, то есть Вишну Шастра Нама, то вам нужно будет повторить их все, то есть 1000 раз, чтобы получить такое же благо, которое получает любой, повторивший всего один раз имя Рама. А повторение 3 раз имени Рама равносильно 1 разу Кришна. То есть... Если имя Кришна такое могущественное, то почему Махамантра Харе Кришна состоит не только из самого имени Кришна? Зачем терять драгоценное время на повторение других имен Господа, таких как Харе и Рама? Андрей.
Кажется, что логично, смотрите, рационально. То есть это рациональный ум. Если на этой работе мне платят, скажем, больше, то зачем мне вот эта работа, где платят меньше? Это рационально. И все же люди работают на разных работах. Посмотрите, почему? Почему все не идут туда, где платят максимально много? Нет, все заняты своим делом, потому что есть еще наука отношений. Не все подчиняется просто рациональному рассудку, выгоды. То есть мы не должны поступать к имени Кришны с выгодой, что это святое имя, оно самоочищающее имеет свойства, самую большую силу, поэтому я пою только имена Кришны. Нет, если вы любите Кришну, вы любите и все его энергии, все его имена, все его проявления. В данном случае мантра составлялась, еще Брахма говорил об этой мантре. Поэтому мы не можем менять мантру, как-то ее обсуждать, потому что это наука взаимоотношений, это нерациональный подход. Мы просто принимаем веды, как они написаны, значит, даны свыше.
Вопрос от Надежды. Хотела бы вас спросить, не является ли противоречием чтение православных молитв и ежедневное практикование Харе Кришна мантры? У меня иногда возникает внутренняя мысль, какой храм предпочтительнее посещать?
Не знаю, я так никогда не делал. Может быть, и бывают какие-то противоречия в настроении. Я не вижу тут философских противоречий, но смотря в каком умонастроении человек молится. Могут быть противоречия. Если он в состоянии скорби молится о своих грехах, как принято, многие люди это делают, сейчас практикуют, то, конечно, Харе Кришна мантра в другом настроении воспевается. Она воспевается в радости скорее. Может быть, в этом есть противоречие. Но в том, что человек молится, обращается к Богу, как бы то ни было, в этом противоречия нет. А в настроении могут быть противоречия.
О дальнейших вопросах мы узнаем после музыкальной паузы. Что же спрашивают наши радиослушатели у Александра Геннадьевича Хакимова?
Radhe Jaya Jaya Mata Vadaite Gokula Taruni Mandala Matite Gokula Taruni Mandala Matite Radhe Jaya Jaya Mata Vadaite Radhe Jaya Jaya Mata Vadaite Damodara Vati Va
Атхана веше, Халенишку Таврин да випи меше, да удара ради. Атхана веше, Халенишку Таврин да випи меше, Ране джая джая ма.
Продолжая узнавать все новое и новое, мы спрашиваем все более изысканные вопросы, задаем все, что нас интересует и беспокоит. И на текущий момент у нас есть вопрос, который беспокоит у нас слушателя Александра. Он пишет, что прослушал с удовольствием все лекции, что были у нас по субботам и воскресеньям Александра Геннадьевича, и низко кланяется вам, благодарит вас за опыт, которым вы делитесь с радиослушателями. И, конечно, жаль, пишет он, что мы, живя в небольших городах Подмосковья, не имеем видеть вас вживую, послушать ваши семинары. Нам очень не хватает духовного общения. Как сделать так, чтобы проповедники ведической культуры не обходили бы наши места стороной? Может быть, у нас тоже бы появились ведические центры культуры. Например, в городах Обнинск 1000 человек или город Нарфоминск. Постоянно приезжают всякие знаменитости с концертами, но многим из нас хотелось бы другой жизни, другого общения. Видимо, настали такие времена, что наши души созрели для духовности и очень нуждаются в ней. Как можно в этом помочь? Александр вопрос прислал.
Это вопрос, это пожелание скорее. Спасибо за.
Хотя наврала, это надежда. Это Надежда прислала письмо. С уважением к вам, Александр Геннадьевич. Очень хотела бы услышать ваш ответ, пишет Надежда. Все, я напрыгала.
Мы все очень хотим общаться с преданными, с близкими по духу людьми, слушать лекции, задавать вопросы, развиваться духовно, вдохновляться. Я тоже очень люблю ездить, ведь я езжу уже больше 20 лет по СНГ. С проповедью по городам. Конечно, я не могу охватить все, это невозможно. Тем более сейчас, когда так много преданных, много центров, много интересов. Но я заезжаю в наиболее большие города. Как правило, там делают большие программы, чтобы сразу вместить в залах большое количество людей, где можно провести киртан. почитать Священное Писание, обсудить важные вопросы и в личной жизни, и в духовной жизни. Я не могу заезжать во все деревни, скажем, или небольшие города пока. Ну, видимо, уже не пока, а уже не могу, потому что время идет, и мое тело стареет, и я теряю уже энергию, вот эту жизненную силу, хотя энтузиазм не увеличивается, видите, все вот противоречие в материальной жизни. Не могу выполнить все свои желания, желания всех преданных, но стараюсь. Можно встречаться на фестивалях или в крупных городах. Так или иначе, мы будем общаться дальше, не беспокойтесь. Сейчас очень много общения, много проповедников, и они растут еще больше, интерес у людей еще больше и больше увеличивается. Особенно последние годы в России просто валом идут люди из класса интеллигенции, вот такие развитые интеллектуальные люди, образованные люди, социальное положение занимает высокое. То есть с большим интересом интересуются наукой. Физическими науками, наукой самосознания. И я думаю, что в России у нас будет просто сказочное развитие. Я думаю, всем хватит духовной энергии, всем хватит общения. Не теряйте время, не просто ждите проповедника, но сами изучайте, сами кому-то рассказывайте, объясняйте, развивайтесь. Не будьте слишком зависимы от обстоятельств. Будьте просто счастливы.
Даже Обнинск и Нарофоминск, в принципе, могут рассчитывать на ваш приезд с условием, что они создают большие правильные условия для вашего приезда.
Большие правильные?
Да. Ну, я как организатор не сильна в этом вопросе, поэтому я вот выразилась такими словами. Ну, то есть организовать все, созвониться с вашими секретарями и просто пригласить вас.
Если какая-то важная программа, да, было бы интересно заезжать тоже по городам.
Ну вот. Самое главное – дать людям толчок. Толчок так.
Да, следующее письмо от Натальи. Она пишет, как быть, если близкие друзья или подруги считают правильным иногда выпивать, курить, пить кофе, есть мясо. Стоит ли прерывать с ними отношения? Переубедить их не получается. Но слушать о выпивке и тусовках тоже нету сил.
Да, к нам очень часто приходят такие вопросы, и это не единственное. Практически каждое пятое письмо содержит подобную информацию.
Каждый современный человек, молодой особенно, считает, что это правильный образ жизни, пить, курить, веселиться, общаться близко с противоположным полом, там, тусоваться, как говорят, просто проводить время в чувственных наслаждениях, пока мы молоды, пока мы красивы, есть энергия, желание жить счастливо, вот так мы хотим быть счастливы, это правильно считается. А я думаю, что это правильное времяпровождение, это мое личное мнение, не споря ни с кем. Скорее всего, это самое плохое времяпровождение, так вот просто прожигать жизнь. Но ваш вопрос, то есть вам уже слушать все это трудно, означает, что на вас это оказывает определенное влияние. И если на вас это оказывает определенное влияние и затягивает в такой же образ жизни, отстранитесь подальше, будьте на определенном расстоянии. Ну, то есть, может быть, меньше общаться близко. Не то, что нужно разрывать все отношения, но отрегулировать нужно общение. Потому что если вы все вместе тонете, то никто никому не сможет помочь. Выберитесь на сушу, встаньте твердо ногами на землю и помогайте потом миллионам людей. А для этого очень самое важное – общение. Будете общаться больше с преданными, станете сильнее духовно. Если будете общаться больше с людьми, которые удовлетворяют чувства, ваши чувства станут слишком сильными, непреодолимыми. Это выбор человека. Поэтому да, отрегулируйте общение так, чтобы вы были здоровы и сильны духовно прежде всего, а потом сможете быть полезны.
Следующий вопрос Александр Геннадьевич к нам прислала Диана. В письме два вопроса, я их зачитаю по очереди. Насколько может чувствовать себя свободным человек, приняв сознание Кришны как образ жизни? Иногда мне кажется, что за нагромождением запретов и внешних обрядов человек теряет способность мыслить свободно, творчески, самостоятельно.
Очень хороший вопрос, как бы разумный вопрос и как бы конструктивный вопрос, без вызова, без плохих слов, хорошо сформулирован. И представьте себе, то есть о чем мы говорим, не о запретах скорее мы говорим, а о том, что принять более высокие какие-то уровни сознания, более высокие законы жизни. Вот. То есть не о запрете речь идет, а о подъеме на более высокий уровень. Например, представьте для человека, который не очень любит какие-то законы, в принципе, хочет быть свободным, он все же не может жить в государстве по собственным законам свободы. Он должен учитывать законы государства. И они ему покажут уголовный кодекс, скажем, человека с такими склонностями. И покажут состав преступлений, там, какую-то еще науку громоздкую такую с этими законами. Он скажет, ну это слишком сложно, скучно вообще изучать эти законы, знаете, дайте мне просто право жить свободно, как я хочу. Да, есть такое право. Но за каждым поступком приходят последствия. То есть нужно знать этот закон природы. Это не нагромождение законов, а просто суть жизни. Что посеешь, что пожнешь. Но представьте, человек совершает какие-то преступления, означает, что он должен получить последствия. Но где же свобода? Такая свобода заканчивается, видите, чем? Лишением свободы. В материальной жизни это означает болезни, плохие отношения, накопление негативных энергий, такие как обиды внутри, люди не могут прощать друг друга. То есть все это негативные вот эти явления, это означает, были совершены неправильные поступки, были неправильные слова сказаны когда-то, или мысли были неправильные, направлены не в то русло. И то есть вот это вот понятие «делай, что хочу быть свободным» влечет за собой страшные последствия часто. То есть мы должны осознавать последствия своих поступков. И кто свободен? Тот, кто соблюдает закон государства, или тот, кто не соблюдает закон государства? Это еще вопрос ведь и спорный, кто же более свободен? Человек, соблюдающий законы государства, он не боится, скажем, полиции, он никогда не будет наказан за это, он есть свободный человек. Ну а преступник, он отказывается изучать законы, хорошо, ему не нравится все это. Но как он их тоже изучит? Как? Его просто призовут к ответственности суд, и там на суде, они зачитают этот закон. Ведь он все равно придется ему познакомиться с этим законом, но уже по-другому. Как неотвратимая кара какая-то придет к нему. Он скажет, да, зря это делал. Может быть, мне не нужно было курить по 20 пачек Мальборо в день. Теперь у меня рак легких. Может быть, зря я это делал, но уже поздно, видите. То есть он осознал закон, но уже по-другому. Необратимый факт. Разрушена жизнь человека. Поэтому, чтобы не дойти до этого саморазрушения, очень хорошо заранее знать вот эти законы природы, законы Бога, и жить с ними в гармонии.
Второй вопрос Дианы. Что мы должны делать, чтобы не превратиться в холодных трансценденталистов? Что нужно делать, чтобы уметь понимать и не осуждать других людей и их поступки?
Еще один хороший вопрос. Чтобы не стать холодными, бездушными трансценденталистами, что очень опасно на самом деле, то есть философия вед без качеств добродетели может стать причиной очень плохих отношений в обществе. Она может стать сродни фашизму. Поэтому наука открывается вместе с энергией любви в человеке. Нужно из правильного источника получать знания от духовного учителя, который это дает в духе бхакти, в духе любви. Например, закон кармы. Если бездушно посмотреть на закон кармы, то мы станем холодными, жесткими, как говорится сейчас в этом вопросе. Почему человек жалуется, страдает, болеет? Он сам виноват. Он сам в прошлом совершил дурные поступки, пусть себе страдает, верно же? То есть мы потеряем к нему какое-то чувство сострадания. Поэтому если нет чувства сострадания, если нет добродетельных качеств, эта наука не должна открываться человеку. То есть рано еще, он станет жестоким. И именно по этой причине человек должен научиться слушать духовного учителя из сердца в сердце, чтобы с этим великим знанием получить и великую любовь. И тогда мы станем настоящими трансценденталистами, а не ложными.
Вопрос от Марии. Что делать, когда вдруг ты начинаешь осознавать, что в действительности истина как таковая тебя не интересует, что ты всю жизнь интуитивно ищешь что-то неопределенное, задаешь вопросы, но в действительности тебя не интересуют ответы. Ты просто, как оказывается, рад самому этому поиску как процессу.
Верно, верно. Вот эта позиция неплохая. Потому что здесь, согласно письму, абсолютно истина как нечто застывшее рассматривается. Уже определенное, известное и скучное, открытое. А именно вот радоваться процессу. Вот это и есть уже путь постижения абсолютной истины. Уже есть взаимоотношения с абсолютной истиной. Это дано каждому человеку. Как только мы превращаем духовную жизнь в стереотип, это становится скучным, неинтересным, безвкусным. Это не является абсолютной истиной. Абсолютная истина безгранична. То есть не то, что путь к ней, но сама в себе она безгранична. Поэтому отношения с Богом, они всегда новые, всегда обновляющиеся, все привлекающие. Поэтому поймите правильно, то, что вы себе чувствуете, вот эту природу вечного познания, вечного процесса, это и есть отношение с абсолютной истиной. Но это нужно делать уже в духовном умонастроении, в духовном теле. Материальное тело для этого не предназначено, оно конечно. Поэтому мы не можем бесконечно развивать опыт материального тела. она состарится и умрет. Поэтому это нужно делать необходимо в душе, соединяясь с духовной практикой, этот поиск жизни. Все, что вы делаете в жизни, творите или работаете, или поддерживаете семью, воспитываете детей, нужно все делать в связи с абсолютной истиной, в этом идее. Тогда будет жизнь будет интересна, наполнена откровениями, открытиями и вечным развитием.
Переходим к следующему письму. Его прислала к нам Светлана. В письме два вопроса. И первый вопрос такой. Как преодолеть, победить гнев? По теории все понятно, когда все спокойно. А когда приходит ситуация, снова впадаю в невежество и гнев. Не контролирую себя, психую, ситуация не из лучших. Бывает сильное раздражение, не принятие того, что мне лично не подходит в данный момент. Когда потом когда успокаюсь, соглашаюсь и говорю, что была не права. Как всегда реагировать правильно?
Ну, в данном случае уже можно сказать, что есть правильная позиция. То есть гнев вообще контролировать практически невозможно до конца, описывается в книгах древних. Но позиция правильная в чем? Вы гневаетесь, скажем, что само по себе является не очень высоким поведением. Но вы сознаете позже, просите прощения, вы исправляете эту ошибку. То есть уже позиция неплохая. То есть разум возвращается, и вы все можете поставить на место, восстановить отношения, извиниться и так далее. Но избегайте гнева, сопровождающегося оскорблениями. Не теряйте разум до такой степени. Тогда этот гнев не сможет навредить вам, разрушить вашу жизнь. Но когда гнев сопровождается оскорблениями, где бы это ни было, в семье ли это, или по отношению к преданным, или по отношению к духовному учителю, то такой гнев будет опасен, разрушающийся. Вот гнев в невежестве. Хотя бы гневайтесь в страсти, конструктивно, чтобы была какая-то справедливая причина для вашего гнева. Да? А потом также исправляйте ошибки, если навредили кому-то. Гнев гуни благости, вы не гневаетесь ни на кого, кроме как на себя. Никого не обвиняйте в ошибках, кроме себя самого. Знаете свою карму, знаете свое положение, знаете, что без воли Бога ни травинка не шелохнется. То есть вы можете обвинять больше себя, чем других людей. И кроме этого, можете гневаться праведно, в соответствии с исполнением долга. Скажем, если ваш долг исправить кого-то, вы можете гневаться, против невежества направить его. Ваш долг защитить от оскорбления кого-то, делать гнев, праведный гнев. Вот этот гнев правильно используется. Значит, вопрос преодоления гнева не стоит. Стоит поднять его на более высокий уровень, что невозможно его остановить как энергию. Он в каждом человеке существует и вырвется в той или иной форме. Но лучше, чтобы это было в знании. Поэтому просто развивайте сознание Кришны, и все станет на свои места.
И второй вопрос от Светланы. Возможно ли любить абсолютно всех людей? Как быть? Есть люди приятные, притягивающие к себе, располагающие, а от некоторых душу наизнанку выворачивает. Как научиться их уважать и любить? Ведь хороших людей любить проще. Заранее благодарю за ответы и возможность задать вам вопросы.
Не нужно любить всех людей, связывая их с собой. Это невозможно. Вы не сможете такую нагрузку вынести. Поскольку какие-то люди приятные для вас, а какие-то неприятные для вас. То есть с собой не связывайте всех людей, свяжите их с Богом. И для Бога они все одинаковые. Вот так можете их любить. Через как бы божественный уровень мы должны рассматривать людей, все живые существа. То есть Бог поддержит каждое живое существо. Грязному человеку дает возможность быть грязным, если он хочет. Чистому человеку он поддерживает чистый образ жизни и так далее. Бог поддержит каждое живое существо. Как говорится, луна светит и над домом кривого. Вот такой либерализм, вот такое отношение к любому живому существу с любовью, то есть выполняет желания, так или иначе. Но и также ответственный человек имеет за свои поступки. Это Бог. Поэтому вы видите какого-то человека несчастного или отвратительного для вас, знаете, это последствия его прошлой деятельности. То есть по воле Бога он получил сейчас такой вот результат. Он неприятен или глупый, или еще какой-нибудь недостатки имеет. Но вы уже рассматриваете через Бога этого человека. Не через личную приязнь или неприязнь, а через законы Бога. Вот эта позиция уже будет правильная. Это может быть, что вы уже любите живые существа. Можете видеть их суть и последствия их как бы, поступков.
Продолжение после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Продолжаем нашу передачу, задаем вопросы. И слушатель Анатолий спрашивает, что такое осознанное сновидение с точки зрения вед? Как веды относятся к практике осознанных сновидений?
Такого термина я не встречал в ведах. Осознанное сновидение, поэтому с чем мне сейчас сравнить, какой аналог найти. Но пример описывается, что это часть жизни человека, естественная часть жизни человека, сон, сновидение. И сон, он может быть также в разных качествах, в разных гунах природы. Есть сны в невежестве, сны в страсти, сны в добродетели. Сны в невежестве, они не связаны с действительностью. Они представляют несколько хаотичное какое-то или беспамятное состояние. На них нельзя опираться как на реальность или на как источник знания какого-то информации. А сны в страсти, они яркие, могут иметь даже пророческий смысл иногда, что-то о будущем говорит человека, но они связаны с кармой человека больше. Это относительно только его именно жизни. Это так же, как кошка дорогу черную перебежала, вам будет плохо. Но ей плохо не будет от этого черной кошки, видите, самой. А вам будет плохо. Это примета для вас предназначен. Также и сны в страсти предназначены именно для вас. Если вам приснилось что-то плохое, что-то дурное, враг какой-то вам навредит, не означает, что это человек враг для всех. Это вот для вас вот так только предсказано. То есть не относительные какие-то, не суть знания или тоже просто карму. Просто реализацию кармы. А сны в добродетели, они имеют значение. Они могут переносить информацию свыше, из будущего. То есть какие-то знания, откровения человек может получить прямо во сне. Пророческие видения могут быть. Это уже сны в добродетели. И также иногда в снах человек может быть в другой реальности, ну, если сон в добродетели. Вот об этом в ведах есть. Есть какие-то упоминания, есть примеры. Например, Дурьотхана однажды увидел сон, и он увидел все о себе. Он забыл, когда родился Дурьотхана, он не знал, откуда он пришел, прошлую жизнь не помнил. И в том сне он понял, что у него есть миссия, и она дана ему была еще с прошлой жизни. И он встретился с теми людьми, которые именно дали ему эту миссию, помогли ему воплотиться в данном теле, в данном социуме с определенной целью. Он все это понял, познал и получил убеждение в том, чтобы действовать так, как он действовал раньше. Вот. То есть этот сон помог ему найти в себе силы продолжать свой путь именно предначертанный. Вот такие есть примеры. Что мы связаны с чем-то, с высшими силами, иногда мы ощущаем. Также Бхишмадев, когда не мог победить Парашураму, он сражался с гуру, так уж случилось, он должен был сражаться с гуру, но он признал, что не мог победить Парашураму. Во сне к нему пришли его братья Васу с прошлой жизни, он был восьмым Васу, то есть семь Васу пришли и сказали, напомнили ему, что он один из восьми Васу, великих мудрецов с высших планет, не просто ты Бхишмадев, великий герой на этой планете, ты один из нас Васу. И мы тебе откроем тайное оружие, которое Парашурама не знает с нашей планеты. Вот. Но ты его должен использовать только в самый трудный момент времени битвы. На следующий день Бхишмадев вступил в битву с Парашурамой, стал проигрывать. И уже на грани поражения к нему пришла мантра, и он вспомнил, как ей пользоваться, и вызвал это оружие. Вот другой пример, как во снах может передаваться информация, потому что мы связаны с вами с прошлым и с какими-то высшими силами. Бывает так, что люди не связаны с высшими силами, но какие-то люди другого уже уровня. Тогда, конечно, это невозможно. Эту связь нужно тогда устанавливать заново, как бы уже специально духовной практикой, путем очищения сердца. И тогда мы видим, что в снах мы опять получаем связь, покровительство, защиту и знание.
Следующий вопрос от Елены. Уважаемый Александр Геннадьевич, разъясните, пожалуйста, в чем сложность дружеских отношений в среде мужчин? Как влияет женитьба на дружбу? О чем говорит отдаление друзей? Как понять, что нужно делать, чтобы не обижать друзей своим поведением? Вопрос мой продиктован ситуацией, сложившейся у моего супруга. И еще один нюанс. Если друзья, следующие духовной практике, то это тоже, наверное, влияет на дружбу. Может быть, если я пойму эти механизмы, то мои переживания улягутся. Заранее благодарю вас.
Что касается психологии мужчины, то дружба помогает ему быть свободным. Это мужская дружба. Поэтому она так ценна, что друзья друг другу помогают быть свободными в своих желаниях, решениях, помогают друг другу. Но когда человек женится, он теряет эту свободу. Это известная жизнь, что мужчина, который женился, он уже обременяется семьей, чувством собственности, чувством вот индивидуализма некоторого. У него уже не хватает сил и времени заботиться еще о ком-то, о друзьях, поддерживать свободный образ жизни. Недовольны родственники, недовольна жена, которая требует большего внимания к себе. Но поскольку если эти отношения дружбы, они не духовные, то, как правило, семья, она ослабит эту дружбу. А если отношения духовные, то дружба не пострадает в этом случае. Друзья, холостяки, можете представить, чем они занимаются, если они не преданные, не духовные люди. Их дружба сопровождается всегда весельем, развлечениями, там, с девушками, выпивками. Как правило, дружба поддерживается таким вот вкусом отношений. То, конечно же, для женатого человека эта жизнь неприемлема. Он должен остепениться, как говорят в народе, стать более серьезным, более ответственным в семье. Такая дружба уже не очень полезна. Но если это дружба в сознании Кришны, то, конечно же, она полезна всегда. И до женитьбы, и после женитьбы. Ее нужно ценить и поддерживать.
Продолжаем задавать вопросы. И еще один очень короткий, но интересный вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы повзрослеть?
Чтобы Татьяна. Повзрослеть? Сколько лет, задающему вопрос?
Не знаю, написано просто. Спасибо,
если
Татьяна.
Если это ребенок, ему 16 или 14 лет, то нужно просто подождать, скажем так. Но если это человек уже почти зрелый или на самом деле взрослый, и несерьезный, то, конечно, он должен повзрослеть. Как? Нужно принимать ответственность за свою жизнь. Если есть семья, за семью тоже. Если есть духовная практика, за нее также нужно принять полную ответственность. Взрослый, зрелый человек.
Вопрос от Натальи. Расскажите, пожалуйста, как осуществить паломничество?
Это просто. Нужно купить билет и поехать во Вриндаван. И там вы увидите, что недостаточно купить билет, чтобы попасть во Вриндаван. Нужно еще общаться, нужно еще войти в Дхаму, нужно еще осознать многое там. Поэтому поезжайте туда в обществе преданных, опытных. Поезжайте лучше на фестиваль, где хорошо организованы парикрамы, паломничество, лекции. Пропитайтесь там именно слушанием, именно слушать. Через уши открывается Дхама в сердце. Так вы сможете совершить настоящее паломничество.
Следующий вопрос. Зачитаю. К нам прислал его в Skype Константин. Вопрос о воспевании Хари Кришна мантры. Я слышал, что нужно воспевать мантру в настроении ниже травинки. Как же правильно сочетать это с воспеванием в настроении радости и счастья? Спасибо.
Это одно и то же. Если вы находитесь в состоянии смирения и ни с чем себя не отождествляете, то первое, что вы почувствуете, это свободу и радость. Счастье просто. Счастье свободы. Человек себя, который ни с чем не отождествляет, он становится свободным. Поэтому это связано. Ощущение травинки, такого, знаете, смиренного человека, терпеливого человека, который себя ни с чем не отождествляет и ничего ни от кого не ждет, заканчивается именно кульминацией, проявляет великой радости и ликования.
Вопрос от Галины. Допустим, человек, душа изучает ведические знания в этой жизни, потом душа переходит в другое состояние. Через какой-то промежуток, период времени душа опять возвращается на землю. Обстоятельства уже изменились, деградация прогрессирует согласно веку Кали-юги. Вопрос заключается в следующем. Помнит ли человек, душа, все эти знания, которые он изучал в прошлой жизни, и как это происходит?
Нет, он ничего не помнит с прошлой жизни. Кроме того, что было усвоено на практике. Если он именно изучал ведические книги, знания, практикуя их, и было усвоено на практике и стало его как бы привычной природой, этот образ жизни, тогда в следующую жизнь он перенесет эти знания как именно желания, как вкусы. Вкусы перенесет те же самые. Естественно, будет стремиться к тому же уровню знания, образования и продолжить дальше, говорится так, Бхагавад-гите, продолжить этот путь. Если же он изучал их только теоретически, не применяя и не принимая их в сердце глубоко, не пропуская, и не применяя на практике как свой принцип жизни, не обрел эту природу более высокую, то он забудет все в следующей жизни. Нет гарантии, что он снова может столкнуться с физическими книгами.
Следующий вопрос от Геннадия, также присланный в Skype, об отношениях супругов в семье. Если в семье супруги терпят друг друга и нет теплых и проникновенных отношений, возможно ли продолжать жить вместе? долго в таком настроении хотя бы из-за детей? Или такой союз все равно обречен? А также как быть, если вожделение никуда не уходит, в отношениях между, а отношений между супругами нет?
То есть вы достигли сейчас как бы четвертой платформы отношений супруги. Сначала вы чувствовали влюбленность. Я думаю, так, поскольку вы поженились, муж и жена, должна была быть какая-то влюбленность. Затем вы почувствовали пресыщение, привыкание друг к другу. Затем вы стали видеть недостатки, которые стали тревожить вас и ссориться из этих недостатков. И в конце концов, теперь вы просто терпите друг друга. То есть, видя недостатки, вы терпите друг друга и решаете, что же делать дальше, жить или не жить вместе. То есть большинство людей приходят к этой грани и разводятся, не знают, как ее преодолеть. И думают, ну нас же, мы же любили раньше друг друга, но почему брак не получился? Мы такие разные оказались. Нет, дело не в этом. Дело в том, что, видя недостатки, указывая на недостатки друг друга, вы должны идти на жертву, должны менять себя, то есть улучшать свои качества. В этом случае вы сможете преодолеть эту платформу терпения и подняться на уровень исполнения дхармы, долга семейного, сосредоточиться на нем. То есть только идя на эту жертву, если какие-то дурные привычки есть, и вам не нравится, что же делает жена или что делает муж, исправляйте это, принимайте эти наставления. Идите друг другу навстречу в этом плане, вы увидите, что постепенно будет формироваться семья. Вот пока у вас семьи еще нет, просто терпите. Пока приятно вам нравилось, неприятно, вы уже просто терпите и не хотите быть вместе. Но цель — создать семью, научиться любви на более высоком уровне. И как вот это счастье, оно достигается путем жертвы. Один ради другого, если вы любите, вы должны найти в себе силу пожертвовать своим ложным эго, привычками, гордостью, непримиримостью и так далее, и очищаться, исправляться. То есть семейная жизнь для очищения предназначена. Если вы разойдетесь и примете другую семью, создадите, то это повторится то же самое. Вы должны проработать как бы свою эволюцию, свой путь к Богу. То есть семья — это ашрам, где идет процесс очищения, как масло, которое стоит на огне. Масло — это мужчина, а огонь — это женщина. Вот вместе они вот в этом процессе. Если масло прямо в огонь влить непосредственно, будет пожар. Так не делайте. Так разрушите все. Но если есть стенки сосуда, то есть какие-то религиозные духовные принципы, обязанности, дхарма, цель в жизни общая, то, пожалуйста, терпите и совершайте жертву, очищайте свои отношения, и вы обретете настоящую любовь и понимание, божественную любовь в итоге.
Вопрос следующий от Кирилла. В настоящее время очень актуальна проблема лени. В интернете можно найти большое количество различных техник о том, как правильно организовать свое время, как стимулировать и вдохновлять себя и прочее. Но, по большому счету, все сводится к тому, что на том или ином этапе нужно насильно заставлять себя что-то делать. Ведь даже получив информацию о правильном режиме дня, не удается начать его соблюдать. То ли вдохновения не хватает, то ли силы воли. Что вы скажете, что вы можете сказать об этом? В чем истоки подобных проблем? Почему-то присутствует ощущение, что делать что-то насильно не совсем правильно, потому что это может быть чревато какими-то последствиями, срывами, например. Но почему-то часто все сводится к тому, что без войны с собой ничего не получится. И все так же и будет на одном месте.
Это пишет мужчина или женщина?
Мужчина, Кирилл.
Кирилл, да, это мужчина, поэтому по-мужски нужно ответить ему. Похоже, что вас испортил интернет, и ваши домашние слишком много заботы получаете. Мужчина должен как бы в трудностях создаваться, характер формировать. Не сидя за интернетом, не играя в какие-то компьютерные игры, а в жизни проявлять героизм свой, по-настоящему в деле быть, находиться. То есть жизнь научит преодолевать опасности, терпеть трудности, находить в себе больше сил для исполнения каких-то целей. То есть формироваться, нужно развиваться, совершенствоваться мужчине. Нельзя сидеть дома за интернетом и думать, как же бороться с ленью. Это невозможно. Нужно выйти и сделать что-то, создать что-то, пообещать кому-то что-то, выполнить обещание. Если вы не выполняете обещание, то вы не мужчина вообще. Если вы не можете отстоять как бы справедливые вещи, то вас назовут трусом. То есть вот вы идете вот такой школы, чтобы не быть трусом, чтобы быть мужчиной, чтобы иметь мужество, характер. Но для этого нужно жить, а не сидеть, глядя на экран. Ну, то есть по-мужски вам отвечаю. То есть станьте настоящим мужчиной. Выключайте интернет, идите вон, занимайтесь делом. Принимайте на себя обязанности, достигайте чего-то. Вот там вы получите хорошее развитие и станете сильным характером человека, с большой буквы.
От мужских вопросов и ответов мы переходим к детским. То бишь, бабушке мы сейчас будем отвечать. Моей внучке 8 лет, и я очень интересуюсь, как ведические времена учили девочек этого возраста. В каких ведических писаниях даются рекомендации по развитию качеств характера, необходимых для счастливой жизни? И самое главное, где найти информацию, как правильно прививать эти качества столь юным девочкам? Спасибо большое, Наталья Александровна.
Маленькие девочки. Девочка отличается от мальчика тем, что у нее больше желаний, глубже эти желания материальные. Она тоньше устроена, эмоциональнее, она глубже любит. И она более зависима, поскольку она более глубока по своей природе. Ей нужны какие-то красивые наряды, внешний вид. Поведение у нее более тонкое. Это девочка. И каждый формируется. Естественно, формируется по закону природы. Она знает, как привлекать мужчину. То есть это материальная природа девочки. Знает, как нарядиться, как посмотреть, как сказать, как пробежать мимо, как бы невзначай. Она знает, как привлечь внимание, удержать его на себе. В этом ее задача, природа девочки. Если их не воспитывать, они достигнут большого в этом успеха. То есть они будут так одеваться, вызывающие в конечном итоге. Как вот современные девочки, которые не обучены ведической культуре, они вызывающие очень. Ходят, одеваются, ведут себя, чтобы быть в центре внимания. Но ведическая культура знает, что есть грань, есть опасная грань этого. То есть где именно вожделение может навредить этой девочке, испортить ее жизнь, потому что вот один партнер, другой партнер, третий партнер, и все, и жизнь, можно сказать, уже личная жизнь испорчена. Ее вкус, ее материнство, ее семья, то есть на карту ставится серьезно эти вся жизнь. Поэтому их берегли, и вот эти тонкие стремления быть красивой и привлекательной использовали в культуре. В культуре как одеваться правильным образом, в культуре танца, в культуре выражения своих мыслей, музыки. То есть творческая энергия. Женщины по своей природе, они должны быть очень творческими. И их обучают этой красоте, этим манерам на высоком уровне, в гуне благости. Скажем, как одевать одежды, чтобы привлекать людей, вызывая уважение, скажем, а не похоть. Как разговаривать с людьми, поддерживая интеллектуальный уровень, а не спуская человека до уровня телесного, где смотрят на ноги, на руки, на грудь. И все, уже, так сказать, тема растворяется, видите, в чем-то. То есть женщина, она обучалась специальным образом, чтобы быть стимулом для интеллектуального развития общества, не только вот этого эмоционального и чувственного, а еще интеллектуального развития общества. Она выглядела так, чтобы пробуждать в человеке интеллект и очень высокие чувства, цели и стремления. То есть это вдохновляющий стимул. Вот девочек так обучали, чтобы они могли вдохновлять людей на какие-то великие вещи, а не просто вызывать в них похоть. Как мы сказали, это культура танца, это культура философия, изящная речь. Это прославленность в хорошем смысле слова, хорошая слава. И высшее назначение девочки в конечном итоге – это положение матери, самое высокое, которое может быть. Вот это цель уже – стать матерью, как бы не то, что матерью там иметь детей, но матерью мира, матерью общества, то есть в большом смысле матерью. То есть великие женщины также. Вот такие были идеи.
Хорошие идеи. В продолжение вопроса еще один касаемо деток. Как можно дать ребенку полноценное образование в наши дни, если дома родители следуют ведической культуре и учению, а в детском садике и школах, ну, вы, в общем, наверное, сами знаете, как там сейчас обучают. Ребенок, казалось бы, выбирает пример родителей, которые служат ему главным авторитетом, или он все-таки путается в сомнениях и его раздирают на части. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступать в наше время, как лучше обучать своего ребенка.
Ребенок будет принимать того, кто любит его по-настоящему. Такова их природа. Если вы обучаете ребенка на самом деле с любовью, то, конечно же, ребенок, он пойдет за вами. Если вы обучаете его только с привязанностью, но без любви, без уважения к его как бы природе, то он не пойдет за вами. Он найдет авторитет на улице или это еще свой, кто поддержит именно его, поймет его желание. Поэтому родители для ребенка должны быть не только наставниками, но и друзьями, но и близкими людьми, с которыми можно поговорить, не согласиться и попробовать сделать что-то самому, и потом снова прийти и посоветоваться. То есть это именно допускается в развитии, что ребенок становится свободным с родителями, как в дружеских отношениях больше примешивается связь. Но если он как часть собственности родителей, это уже не любовь, это привязанность. Вот это навредит. Тогда он ищет каких-то других авторитетов, кто поддержит его свободу. Поймет его как свободного человека. Поэтому любовь, она дает свободу. И при этом она связывает навечно живые существа. То есть, хотя дает свободу, она является главным связующим звеном при этом. Поэтому, конечно, если родители преданные, духовные, и они умеют любить, то беспокоиться не о чем. Они дадут ребенку высший вкус, и также он познает и окружающий мир хорошо, и в детском саду, и в школе, и в институте, если захочет, будет учиться. Но он всегда будет опираться на духовные вот эти глубокие критерии, которые получил от очень дорогих и близких по духу людей.
Немного музыки, уважаемые радиослушатели, и еще немножечко прямого эфира для вас с удовольствием. После музыкальной паузы оставайтесь с нами.
Возвращаемся к нашим дорогим радиослушателям и переходим опять к ответам на вопросы. Вопрос от Елены. Какую энергию несут имена Бога? Кришна, Вишну, Рама, Христос. Кем был Иисус Христос? Почему его называют Сыном Бога? Я слышала, что православная вера специально скрывает законы кармы. Так ли это?
Может быть. Есть, конечно, мир политики. Я не очень даюсь в эти подробности. Меня не так глубоко интересует политика именно религии. Но что касается имен Бога, то «ниджа сарва шактис», Господь Читания говорил. То есть все энергии присутствуют в Святом имени, любые. Что что Кришна – источник всего, Бог – источник всего. Значит, имя Бога – источник всего, связано со всеми энергиями, носитель всех энергий. Так нужно понимать, имя Бога не меньше. Не думайте, что преувеличение, так и есть. Все, чего вы хотите достичь в жизни, если вы обращаетесь к святому имени Бога, вы достигаете этого. Неважно, что вы хотели. Конечно же, при этом еще очищаетесь, при этом еще приходят другие энергии, которых вы даже не знаете, как это все происходит. То есть процесс настолько могущественен, так подобно, как мы, знаете, включаем с вами свет в комнате. Нажимаем всего лишь кнопку, это так просто, зажигается свет. Но за этой кнопкой работает целая огромная мощная система электроснабжения. Там трансформаторы, проводники, электростанции, подстанции, не знаю, там чего только нет. То есть очень мощная атомная электростанция, но мы просто включаем кнопку. И так, небольшое усилие, мы говорим «Харе Кришна», скажем, или имя Иисуса Христа, это небольшое усилие, но за этим усилием включается огромный могучий механизм. Бог отвечает вам, понимаете, да? То есть Бог отвечает вам, поэтому возможно все. Но в том смысле, что еще Святой имя очищает и ослабляет демонические желания. Это уже по милости свыше. То есть человек, который обращается к Богу, его дурные качества будут слабеть постепенно. Если вы хотите этого, то повторяйте именно Бога. Если не хотите, то будьте осторожны с именем Бога. Бог, Хари, он украдет все греховные желания в этом процессе. Что касается Иисуса Христа, его называют Сыном Бога, поскольку он сам говорил об этом. Так и называют его. Считается, что через него говорил сам Бог, его сердце, сердуша находилась и говорила вместе с ним. Я и Отец одно, значит, что они были вместе. То есть Иисус прекрасно это ощущал внутри, говорил своим языком, но голосом Бога, как бы, разумом Бога он говорил. Поэтому мессия такие люди называются, пророки великие. Особая миссия у них.
Зачитаю следующий вопрос. Вопрос прислал Борис. Он пишет... Если хотите, зачитайте кратко, но я все-таки зачитаю как есть. При общении с людьми в уме часто происходит классификация человека по известным мне идеям. Например, этот человек кришнаит, этот буддист, этот христианин, этот нацист, а этот смешанный из двух или трех вариантов. И чувствую, что это разделение по идеологии гордыня, потому как часто ошибаюсь, разделяя людей по таким признакам. Позже узнаю, что это было внешнее, а глубинные ценности другие. Как начать разумно мыслить, чтобы не делить людей только на понятные мне идеи?
Есть человеческая классификация в гуне страсти, то есть разделяют людей по национальности, по одежде, по культуре, по названию, религии также. А есть ведическая классификация в гуне добродетели, она поможет нам сориентироваться во всех этих сложностях современного как бы духовного измерения. Например, там не описывается в ведах, что нужно делить людей по религиям, скажем, на мусульман, на христиан, на кришнаитов, на буддистов и так далее. Но все люди духовно делятся на три категории, независимо, к какой конфессии принадлежат. Это каништха, матхьяма и уттама. Вот такие термины приводятся. Каништха означает, что человек еще материалистично наполнен всеми материальными желаниями. Но он обладает уже верой. Верой в Бога он начал этот путь. И для этой категории людей свойственно ссориться и сражаться за свою религию. Как бы пытаться побеждать другие, поскольку материальное желание сводится к тому, чтобы быть выше других. К мировому господству, например, религии стремятся. Это уровень каништха тикари. Они ссорятся, принижают, борются с другими религиями, отрицают все на свете. А матхьяма атикари – это середина платформы продвижения. На середине пути человек понимает, что Бог один. Названий много может быть, религий, имен Бога, но Бог один, как солнце одно. Как ни назови его, по-русски, по-американски, по-французски, по-немецки, солнце одно. Он смотрит на все именно функционально. Бог – это Отец. Вот это же функционально. Отец всех живых существ. Как бы вы к нему ни обращались, он от этого не меняется. И поэтому он уважает все религии. Он видит, что необходимы разные религии для разных культур, разных людей с разными качествами. Поэтому есть разница в религиях, скажем, в духовных культурах. То есть человеческая разница существует. Например, кому-то нужно сказать «не убей». Кому? Тому, кто склонен убивать. Но если вы не склонны убивать, вам не нужно говорить «не убей». То же самое «не кради, не лги, не прелюбодействуй». Если люди склонны к греху, нужно сказать «не греши». Но если человек не склонен не убивать, не прелюбодействовать, не красть, ему эти заповеди уже, видите, не нужны, нужны более высокие заповеди. Итак, есть религии разного уровня. Где-то нужно сказать, не занимайся сексом со своей матерью, а в других книгах вы этого не найдете, потому что они адресованы совершенно другому уровню людей. Итак, Бог говорит по-разному с разными людьми. И Матхья Матикари, он видит это конструктивно и мирно поддерживает отношения со всеми верующими людьми, ни с кем не ссорится. Но агрессоров он избегает. Утта Матикари, он видит, что на самом деле все кругом это есть проявление энергии Бога. Все находится под его контролем. Все вокруг преданные Богу, кроме меня самого. Это очень смиренную позицию. Это сродни великим пророкам. Утта Матикари — это был Иисус Христос. Утта Матикари действовал как? Действовал как Мухаммед. Утта Матикари действуют многие ачарьи циклической преемственности, которые могут устанавливать принципы религии для данного конкретного времени. Но это платформа Уттама, он видит, что все слуги одного и того же Бога.
Следующий вопрос. Как строить отношения в семье между Богом, мужем и детьми? Как должна вести себя жена и как ее любовь к Богу и мужу должны распределяться? Чем отличается любовь к Богу и любовь к мужу?
Любовь одна и та же может быть. Любовь имеет природу духовную, божественную. Но есть также любовь, основанная на каких-то материальных качествах. То есть что-то мы можем любить в материи, в материальном мире. Определенную форму человека может нам нравиться, или характер человека может нравиться, это нормально. Но форма, она меняется, стареет, характер тоже может стать дурным или не таким уж разнообразным, и надоест человек может. Вот. Поэтому также нужно любить душу, научиться друг друга в семье. А душа — это уже частичка Бога. Но также нужно видеть, конечно, в итоге мужа, как частичку Бога, как его представителя, который взял ответственность за семью, обеспечивает ее, дает духовные знания, ведет к цели. И тогда женщина служит мужу как Богу, потому что они продвигаются к божественной цели вместе. Вдохновляет его, напоминает, чтобы не забывала о конечной цели. То есть она тоже является как бы очень важным в том плане, что указывает путь религии, дхармапатни женщина называется, чтобы мужчина не забыл, для чего он совершает все эти усилия, так тяжко трудится всю жизнь, чтобы не забыл о высшей цели жизни. Тогда они могут жить вместе, как в божественном союзе. Мужчина представляет Бога, поклоняется Богу, а женщина поклоняется вместе мужу и Богу, как бы в одном она поклоняется.
Еще один вопрос. Будет ли душа помнить все жизни после освобождения от материальной природы, перейдя в духовный мир?
Это не сложно, не так сложно, как кажется. В обусловленном состоянии кажется, что вот объем информации, там что-то еще нас может удивить, что миллионы жизней мы прожили, мы сможем это все помнить. И вся память находится вот сейчас в нашем опыте. Ничего здесь сложного нет. Вы ходите по земле, дышите воздухом, наблюдаете, думаете, общаетесь, женитесь, учитесь. Все делается автоматически, что-то удивительного. Это же опыт всех предыдущих жизней, какая-то своеобразная память. Буквально помнить, я не думаю, что вы будете стремиться буквально помнить, как вы там, скажем, были зверем или насекомым когда-то в каких-то жизнях, или в прошлой жизни кем были. Может быть, это не очень вас привлечет, даже самое высокое воплощение, если не с духовным, стыдно будет вспоминать. Так же, как человек, который вышел из тюрьмы на свободу, в кругу друзей, свободных людей, ему неприятно вспоминать свои годы, проведенные в тюрьме. Подобно этому, это не будет так уж приятно, как сейчас кажется, интересно копаться в своей прошлой жизни, где мы просто вели примитивную жизнь какую-то, например, материальную.
Вопрос от Елены. Как справляться с радостными эмоциями? При каком-либо успехе возникает радость, ощущение, что все хорошо, и делать больше ничего не надо. Начинаю расслабляться, бездельничаю, пока опять не возникнут трудности. При оптимистическом настроении тоже ничего не хочется делать. И как справляться с гордостью? Возникает напряжение в солнечном сплетении, которое требует восхвалять себя, ставить выше других при малейшем положительном действии. Удачном решении вопроса.
Да, это не проблема, это просто определенный уровень. Все мы начинаем с подобного уровня, с гуны страсти, невежества. Вот в страсти мы делаем только тогда, когда уже обстоятельства нас вынуждают что-то делать. А так склонны расслабляться, отдыхать, склонны к тамасу, к бездеятельности, к отдыху, к наслаждению. Но вы же занимаетесь духовной практикой. Вы же читаете книги, медитируете, воспеваете святые имена, так я понимаю. Едите только чистую пищу, общаетесь со святыми преданными, поэтому постепенно поднимаетесь в гуну благости. где вы будете постоянны, стабильны, эффективны, всегда, всегда делать что-то очень качественное, хорошее, вдохновлять других людей. От вас потребуется стабильность все больше и больше. То есть гуна благости надаст вам эти силы. Но на это потребуется какое-то время.
А про гордость еще там был вопрос. Как справляться с гордостью? Возникает напряжение в солнечном сплетении, которое требует восхвалять себя, ставить выше других при малейшем положительном действии, удачном
решении. Это естественный уровень для людей. Гордость есть, естественная трудность. Не справляться невозможно. Справляться самому нужен духовный учитель. Там принимаем духовного учителя, вот тогда начинается наш уже путь очищения от гордости как таковой. Самому человеку это невозможно практически осуществить, избавиться от ложной гордости. Нужен процесс, нужен наставление духовного учителя, нужны обстоятельства, то есть нужно прожить жизнь, как говорится, чтобы избавиться от ложной гордости.
Вопрос от Зои. Иногда желания исполняются, но так, что лучше бы не исполнялись. Как правильно желать?
Это хорошо, что они так исполняются, что вы больше не просите. Значит, вы уже реализовали все эти желания, и у вас останется одно желание в конечном итоге – служить Кришне, и так вы освободитесь, станете совершенным человеком.
Спасибо за ответ. И вот настал тот момент, когда мы задаем последний вопрос в нашем сегодняшнем эфире. Несмотря на то, что вопросов на самом деле очень много, трудно выбрать самые лучшие, но выбираем те, которые могут быть полезны для всех. Итак, вопрос. Скажите, можно ли постичь Бога, просто изучая, слушая лекции, желая всем счастья, то есть развиваться как-то самому или в семье? Или все-таки нужно найти преданных и учиться и повторять за ними утренние мантры и так далее? Почему супруга боится, если я буду ходить по утрам к преданным? Спасибо, Ярослав, 25 лет.
Если вы будете ходить каждое утро к преданным, то вы потеряете интерес такой, как раньше, к супруге. Естественно, больше к Кришне будете обращаться. И она это чувствует, ревнует, не хочет, чтобы вы отвлекались от нее, тем более 25 лет, вы молоды. Ее понять можно, как молодую женщину, которая хочет быть дорога своему мужу, не терпит никаких отвлечений от себя, хочет сохранить семью. Это как бы ее природный инстинкт жены, инстинкт женщины, женский инстинкт. Но вас понять можно, потому что мужчины, вы хотите свободы. Для вас, как для мужчины, недостаточно просто быть семейным человеком. Нужна еще цель, путь, духовное развитие. Поэтому женщина, понимая это, не должна быть препятствием, иначе она будет неприятной для мужчины, если будет препятствовать его желаниям освободиться из этого мира. Скорее, должна стать помощницей, быть вместе с ним идти. Так семья станет крепкой на всю жизнь. И, конечно же, чтобы стать преданным, если вы хотите стать чистым преданным, главное условие – это общение с преданными. Слушая лекции в одиночестве – это все хорошо, но куда это все нас приведет? Приведет на следующий этап развития – близкие отношения с преданными. Преданные, к ним можно привязаться, их можно любить, они безопасны. Они не разрушат вашу семью, они не отнимут у вас работу, никакие материальные ваши стороны не должны пострадать. Но очистится – все очистится. Плохие вещи отпадут, несомненно, само собой разумеется. То есть это квалифицированные преданные. Если неквалифицированные преданные, могут ошибки совершить, сказать, что семья – это мая, оставь семью. Никогда не слушайте подобных вещей. То есть семья – это грех асхашем, он сейчас наиболее приемлем для всех людей, он рекомендован для всех людей. Поэтому не слушайте такие вот такие слова, если услышите в адрес семейной жизни. Так что пусть ваша жена не боится, опасности никакой нет. И вы тоже не должны бояться продвигаться по этому пути, потому что вы несете ответственность за духовное развитие семьи, так же, как муж и отец.
Ну вот и подошел наш эфир к концу. Хочется от всех слушателей, которые слушают сейчас или могут прослушать этот эфир в записи, поблагодарить вас, Александр Геннадьевич, за то, что вы были с нами и отвечали на вопросы наших радиослушателей.
Большое спасибо.
А также хотелось бы из ваших уст услышать пожелания для наших радиослушателей.
Ну, мне очень приятно, знаете что, что очень много вопросов, очень большой интерес, множество людей к духовной жизни, к очищению. Я думаю, что вообще что-то меняется в мире. Я это каждый день сейчас наблюдаю, как много людей все больше и больше с каждым днем интересуется. Прабхупада предсказывал, что это будет распространяться как лесной пожар. И вот сейчас мы это видим. И, конечно же, меня вдохновляют все эти вопросы, вся эта вот тенденция. Это движение. Хочу пожелать не сворачиваться с этого пути, передавать эти знания другим и всем быть счастливыми.
Спасибо большое.
Спасибо. Очень приятно было послушать ваши ответы.
Ну что, до новых встреч на волнах Аюрведа радио. Может быть, мы не первый и не последний раз встречались с Александром Геннадьевичем Хакимовым на волнах Аюрведа радио. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Аюрведа. Радио.